Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы сегодня продолжаем и заканчиваем послание к римлянам. Но прежде чем мы рассмотрим последнюю главу, 16, давайте мы вспомним, о чем мы в прошлый раз с вами беседовали. Помните, что вторая часть 15 главы посвящена тому, что апостол Павел вкратце характеризует свое служение апостольское и говорит о своих планах на будущее. Помните, с кем он себя сравнивает, как апостола язычников? Он сравнивает себя с священником, который совершает священнодействие благовестия Божия. Подобно священнику в храме, он совершает служение. И жертвоприношением, которое приносит священник, а жертвоприношение было обязательной частью любого богослужения в храме, этим жертвоприношением являются кто? Язычники, как вы помните. «Дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу». Другими словами, те люди, которые жизнь свою отдали Христу, благодаря проповеди апостола, и есть то жертвоприношение, образным языком выражаясь, которое использует апостол Павел, которое в храме он и приносит. Он говорит о том, что его служение было подкреплено знамением, чудесами и силой Божьей. И он, помните, мы с вами говорили, весть о Христе пронес от Иерусалима и до Иллирика. А почему от Иерусалима? Потому что пророк Исаия говорит, слово Господне выходит откуда? От Иерусалима. Это было знаком истинности этого слова. И Иллирик – это западная часть или побережье современной Македонии, Адриатического моря. И потом в заключении главы апостол говорит о своих планах на будущее. И куда апостол собирался отправиться дальше? Помните, мы в прошлый раз сами читали? В Испанию собирался отправиться дальше, да. А что мешало ему в Риме побывать раньше? Почему он только письмо в Рим написал, но не приехал туда для того, чтобы лично благовествовать? Апостол говорит, что он проповедует там, где никого не было. Да. Он говорит, проповедует там, где никого не было. И Римская церковь была основана без него. Но его желание быть в Римской церкви будет исполнено или исполнится тогда, когда он проездом через Рим пойдет в Испанию. И последний важный момент, на котором мы с вами останавливались, а почему он не мог сразу отсюда, из Коринфа он писал, из Ахаи свое письмо или из Греции, почему он сразу не мог отправиться в Рим? Зачем ему нужно было делать такой большой крюк? Возвращаться назад в Иерусалим, как здесь он пишет, а теперь иду к святым, и потом снова отправляться в свое путешествие. Ну, во-первых, потому что слово Господне, как сказано, выходит откуда? Из Иерусалима, и каждое его путешествие должно снова и снова начинаться в Иерусалиме. А во-вторых, он пишет, что Ахая и Македония, или церковь, которую он образовал, служит подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме. И он это подаяние хотел доставить лично, потому что это было знаком любви языческой церкви, церкви Матери в Иерусалиме. Это для него было чрезвычайно важно. И как мы помним с вами, собственно, послание к римлянам, оно и было посвящено этой теме, теме единения церкви. С одной стороны, христиан из язычников, с другой стороны, христиан из евреев, между которыми некогда стояла большая непреодолимая стена традиций и представлений об избранности одних и приговоренности к вечной смерти других. И апостол в заключении 15 главы просит молиться христиан в Риме о том, чтобы они просит их о том, чтобы они молились о успехе поездки в Иерусалим, для того, чтобы, как он говорит, избавиться от людей, которые хотят ему сделать зло в Иерусалиме. И можно себе представить, что письмо из Коринфа или из того места, откуда он писал, в Рим достигло, пришло быстрее, чем апостол отправился в Иерусалим и достиг Иерусалима. Итак, сегодня мы рассматриваем с вами последнюю 16 главу, и если в конце останется время, надеюсь, это так и будет, мы вкратце пройдемся по всему посланию для того, чтобы вспомнить, о чем была речь так глава за главой. Итак, 16 глава начинается с рекомендательного письма. «Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису церкви Кенхерийской. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас. Ибо и она была помощницей многим и мне самому». Ну, апостол представляет сестру Фиву, диаконису церкви Кенхерийской. Помните, мы с вами, когда послание к Коринфянам изучали, Кенхерия – это пригород Коринфа, место, где был порт. И, видимо, в этом пригороде апостол образовал церковь христианскую. И для того, чтобы сестра, которая была незнакома христианам в Риме, была там принята, апостол посылает рекомендательное письмо. Мы с вами тоже иногда используем или часто используем эту форму. Посылать рекомендательные письма вместе с членом церкви, который переводится в другую церковь, или принимать рекомендательные письма от другой церкви на того, кто переводится к нам. И недостаточно просто заверений о вере, любви незнакомого вам человека, необходима рекомендация. Потому что, к сожалению, мы живем в мире таком, где люди могут использовать красивые и правильные слова для того, чтобы что-то сделать нехорошее. Это, во-первых. Во-вторых, рекомендательным письмом подчеркивается зависимость каждого члена церкви от общины. Мы живем общинами, христианскими общинами, а не каждый сам по себе. И мы зависим от того, какую рекомендацию даст нам община. И мы хотим иметь хорошую рекомендацию. И все делаем для этого. В послании к Галатам во 2 главе, в 9 стихе об этой форме принятия общину говорится следующее. 2 глава, 9 стих. «И узнавшие о благодати, данной мне, апостолы Иаков и Кифа, апостол Павел говорит о себе, и Иоанн, почитаемый столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным». Рука общения – это тоже форма принятия или в церковь или одобрения церковью того или иного человека. В Евангелии от Матфея, 18 главе, мы читаем с вами поучение Христа о том, что в христианском сообществе все друг с другом связаны, все зависимы друг от друга. Помните, как там написано: если возникают какие-то проблемы, то кто их решает в церкви? Если не послушает вас человек, у которого проблемы, то обратись к церкви. А если церковь не послушает, то будет как мытарь-язычник. Мы не сами по себе, мы не отвалившиеся куски от чего-то, а мы составляем единое целое тело Христово. И в этом смысл созидания церкви. В книге «Деяния апостолов», например, в 6 главе или в 15 главе, церковь избирает диаконов для служения, церковь избирает апостолов и благословляет их для служения среди язычников. Ну и можно эти примеры продолжать и продолжать, которые говорят о важности единства церкви, о важности дисциплины, которая существует в церкви. Если не будет дисциплины, если не будет единства, то церковь, верующие не смогут противостоять силам зла, которые очень организованы, очень напористы, и они победят тогда и разрушат дело Божие. Далее апостол посылает приветствие, 3-4 стих. «Приветствуйте Прискиллу и Акиллу, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников, и домашнюю церковь их». Знакомые имена, да, нам? Прискила и Аквила. А где мы о них с вами слышали? Кто это? Ну, если вы будете читать 18 главу книги «Деяния апостолов», вы встретите эти имена. Из Афин, где апостол Павел не очень удачно в Ареопаге проповедовал, вернее, он проповедовал хорошо, но приняли его плохо, он отправился в Коринф, к Кенхирею, пригород Коринфа, где как раз жили Аквила и Прискила. И эти люди, Аквила и Прискила, в свое время на самом деле были гражданами Рима, они жили в Риме. Но по повелению кесаря всех римлян в то время, всех иудеев из Рима, всем иудеям из Рима нужно было уехать. И они перебрались в Коринф. Так апостол Павел воспользовался их гостеприимством в Коринфе, но прошло время, кесарь пришел новый, решение было отменено, и иудеям снова позволено было вернуться назад. И Аквила и Прискила снова вернулись в свой родной город Рим. И апостол Павел приветствует своих старых знакомых, которые оказали ему некогда поддержку, и не только их, но и, как он пишет, домашнюю церковь. О домашней церкви мы в Священном Писании несколько раз упоминания встречаем, например, послание к филиппийцам во второй главе и в других местах. В то время у христиан храмов не было. Первые три века, практически до того времени, когда христианская религия не стала доминирующей в Римской империи, храмов не было, и верующие собирались по домам, в христианских церквях. И отсюда мы с вами можем сделать заключение, что основным как бы фактором, связывающим церковь, был не храм, не место собрания, а была вера во Христа и любовь друг к другу, как детям Божьим, верующим во Христа. И неважно, где собирались верующие, собирались ли они в училище некого тирана, как говорится в книге «Деяния апостолов», собирались ли они в домашних церквях, собирались ли они в синагогах, если там было много обращенных из христиан, или, может быть, в каких-то пещерах или в полях, суть была не в этом. «Где двое или трое, говорит Христос, собраны во имя Мое, там и Я посреди вас». Далее следует большой отрывок с 5 по 16 стих, в котором апостол Павел перечисляет имена знакомых ему людей. Имена людей, которых мы ничего не знаем и, может быть, никогда ничего и не узнаем, потому что прошло слишком-слишком много времени. Но давайте прочитаем эти имена еще раз, вслушаемся в их звучание, звучание древних, древнеримских, древнегреческих, еврейских имен, и попробуем себя представить среди христиан Рима, среди тех, которые были известны апостолу Павлу и приветствия, которым он посылал из пригорода Коринфа, Кенхирии, где он находился в это время. Итак, с 5 стиха. «Приветствуйте возлюбленного моего Епинета, который есть начаток Ахаи для Христа». Об этом человеке по имени Епинет мы можем сказать то, что он был первый, видимо, из обращенных в Греции или в Ахае, тех, которые пришел ко Христу через проповедь апостола Павла. «Приветствуйте Мариам», еврейское имя, которое много потрудилось для нас. «Приветствуйте Андроника и Юнонию, сородников моих и узников со мною, прославившихся между апостолами и прежде меня еще уверовавших во Христа». Другими словами, апостол был не один. Вместе с ним были те люди, которые, как он пишет, уверовали во Христа еще прежде него, и он мог на них положиться и получить поддержку. «Приветствуйте Амплия, возлюбленного мне в Господе. Приветствуйте Урбана, сотрудника нашего во Христе, и Стахия, возлюбленного мне. Приветствуйте Апеллеса, испытанного во Христе. Приветствуйте верных из дома Аристовулова. Приветствуйте Родиона, сородника моего. Приветствуйте из домашних Наркиса, тех, которые в Господе. Приветствуйте Трифену и Трифосу, трудящихся о Господе. Приветствуйте Персиду возлюбленную, которая много потрудилась в Господе. Приветствуйте Руфа, избранного в Господе, и матерь его, и мою. Приветствуйте Асинкрита, Флегонта, Ерма, Патрова, Эрмия и других с ними братьев. Приветствуйте Филолога и Юлию, Нирия и сестру его, и Олимпиана и всех с ними святых. Приветствуйте друг друга целованием святым. Приветствуют вас все церкви Христова. Среди имен, которые здесь перечисляются, есть много имен, которые обычно давались рабам, людям невысокого сословия. Об этом это говорит о том, что церковь первая христианская во многом состояла из людей невысокого сословия. Вы помните, как в послании к Коринфянам апостол говорит, обращаясь к церкви, много ли среди вас знатных, много ли среди вас именитых людей? Не так, но во Христе Иисусе все мы дети Божьи. И далее, с 17 по 20 стих, апостол последние наставления в своем письме дает. И, как вы понимаете, самое важное, самое главное, он говорит в конце. Он еще и еще раз просит: «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них. Ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством, и красноречием обольщают сердца простодушных. Ваша покорность вере всем известна, посему я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло. Сам же Бог мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами». Итак, апостол Павел умоляет верующих в Коринфе остерегаться производящих разделения. Мы уже с вами не раз говорили о том, что, собственно, цель послания как раз и заключалась в том, чтобы объединить церковь, объединить христиан из евреев и христиан из язычников. И апостол хорошо знал из своего опыта, сколько нужно усилий для того, чтобы привести человека ко Христу. Но как мало нужно для того, чтобы человека соблазнить. Для того, чтобы, поддавшись красноречию, он впал в обольщение, заблуждение и ушел от Христа. И это является настоящей трагедией для любого благовестника, который полагает свою жизнь, свою душу для того, чтобы приводить людей ко Христу, но приходят лютые волки для того, чтобы стадо расхитить. Поэтому апостол умоляет остерегаться тех, кто производит разделение. Эта тема людей, производящих разделение, проходит в посланиях апостола Павла почти во всех. В послании к Галатам, в послании к Филиппийцам, в послании к Римлянам, к Коринфянам очень много, не целые главы посвящены этим вопросам, вопросам разделений и темам, которые, используя которые, пытаются поссорить верующих эти производящие разделения. Но всех этих людей обобщает несколько моментов людей, производящих разделения. Во-первых, они делают это не для того, чтобы Бога прославить, а для того, чтобы извлечь собственную какую-то выгоду, для того, чтобы личные какие-то свои проблемы решить. И делают это они вопреки учению, как здесь сказано: «Остерегайтесь производящих разделения и соблазны вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них». Вопреки учению, вопреки благовестию, которое принес апостол Павел. И уклонившись от этого учения, люди неизбежно попадали в руки сатаны и теряли вечную жизнь. Поэтому люди, производящие разделения, были очень циничны, потому что они использовали неутвержденных и может быть, не совсем еще понимающих Евангелие, Священное Писание людей для своих собственных целей. Они служат, как здесь апостол Павел, прямо и, может быть, несколько грубовато, служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву. И ласкательством, и красноречием обольщают сердца простодушных. Помните, Спаситель говорит о том, какие должны быть христиане. Они должны быть просты, как кто? Как голуби. Но если вы просты и доверчивы, как голуби, то, наверное, долго вы не проживете на этой земле. Слишком много здесь среди нас людей, которые по своей, может быть, нехорошей натуре эту доверчивость хотят использовать. Поэтому Господь и прибавляет. Не будут не только просты, как голуби, но и мудры, как змеи. А что значит мудры, как змеи? Ну, это большая, интересная, отдельная тема. Умение отличать добро от зла, свет от тьмы. Не быть наивным в понимании того, что исходит от Бога и того, что исходит от его противника. Отличать того, кто проповедует истину, от того, кто проповедует ересь. Отличать того, кто пытается использовать ваше простодушие для того, чтобы зло творить, и того, кто действительно нуждается в помощи и поддержке. Для этого нужна мудрость, настоящая мудрость. И Господь детям своим ее дарует. И таким образом вот это необычное сочетание, как огонь и лед, простота, доверчивость и мудрость сочетается в верующих людях. Апостол говорит о том, что ласкательством, красноречием обольщают сердца простодушных. И это ласкательство и красноречие может выглядеть красиво, но на самом деле не содержать... содержать совершенно противоположное. В 20 стихе, в 19 стихе он выражает радость по поводу веры римской церкви. Он ее не созидал, но радуется успехам и духовному росту верующих в Риме. Ваша покорность вере всем известна. То есть христианская церковь в Риме была известна не только там, но и за пределами Рима. Посему я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло, говорит апостол, как бы повторяя то, что говорил Христос. Будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. И в 20 стихе он произносит такое слова благословения. Бог мира сокрушит сатану под ногами вашими. Если иметь в виду эту проблему разделений соблазнов, которые проникали в церкви, только что созданные апостолом, как бы эти разделения соблазны, или эти люди, которые служат чреву, а не Господу Иисусу Христу, шли как бы за ним по пятам, это пожелание было весьма и весьма актуальным. Сатана по-еврейски противник, поэтому под сатаной здесь можно понимать не только сатану как вот противника Бога, как личность падшего ангела, но и противников, которые идут за апостолом для того, чтобы сеять эти сомнения и разделения в церкви. Апостол как бы предает будущее и этих церквей, и верующих Богу. Бог мира пусть справится с теми, кто несет разделение. Пусть он сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Я только на это надеюсь, как бы говорит апостол. На его силу и на его мощь. И заканчивает апостол приветствиями, которые он написал своей рукой. Помните, мы только что с вами прочитали целый ряд, длинный ряд имен. Здесь апостол снова некоторые имена перечисляет. Давайте их прочитаем. «Приветствует вас Тимофей, сотрудник мой, и Луций, и Асон, и Сосипар, сородники мои». Это те, кто были рядом с апостолом, тех, кто сопровождали его, и имена многих из них мы встречаем в книге «Деяния апостолов» и в других посланиях Павла. 22 стих очень интересен. «Приветствую вас, Господи, и я, Тетрий, писавший сие послание». Считается, что апостол был, вернее, да, апостол был человеком, который, может быть, из-за проблем со зрениями, со зрением с трудом мог писать. Поэтому он пользовался услугами писца, человека, который писал за него, ну, как сейчас секретарь-машинистка. И этот человек оставил свое имя. Мы можем знать, чьей рукой написано это послание. Этого человека звали Тертий. Дальше апостол пишет: «Приветствует вас Гай, страноприимец мой и всей церкви. Приветствует вас Эраст, городской казнохранитель, и брат Кварт». Еще имена, которые перечисляет апостол. Кстати, Тимофей, Луций, Иосун, Сосипар – это имена из книги «Деяния апостолов» 13, 16, 17, 20 главы. Это люди, которые апостола Павла сопровождали. Гай – это тот человек, которого крестил апостол в Коринфе. Первое послание Коринфянам, 1 глава, 14 стих, упоминается это имя. А имена Эраста и Кварта известны тем, что, по крайней мере, с именем Эраста связано строительство площадей. Возможно, он был богатым человеком или архитектором. Поэтому не только рабы, но и знатные люди становятся христианами. Так завершается послание апостола Павла к римлянам, но не совсем так. Дело в том, что последние стихи 14 главы послания, доксология или тексты, прославляющие Бога, синодально в нашем переводе находится в конце 14 главы. Но во многих других рукописях или вариантах, которые дошли до нас, они находятся в конце 16 главы. Поэтому мы еще рассмотрим с вами и тексты, заключительные тексты 14 главы, которые, по сути дела, являются заключением всего послания. Давайте мы к ним обратимся и прочитаем их с 24 стиха. Вот, закончив этот величественный собор, послание апостола Павла к римлянам, апостол как бы прославляет Бога за труд, который он совершал, за мысль, которую он посылал апостолу, за то великое действие, которое через него он явил в жизни апостола. «Могущему же утвердить вас по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа по откровению тайное, которой от вечных времен было умолчено, но которое ныне явлено через Писания пророческие по повелению вечного Бога, возвещено всем народам для покорения их вере, единому премудрому Богу через Иисуса Христа, слава вовеки». Здесь мы можем увидеть несколько частей, ну, четыре части в этом тексте, прославляющем Бога. Во-первых, апостол говорит о Боге, который может утвердить вас по благовествованию моему. О Боге, который может утвердить. Помните, апостол о себе говорил: «Я насадил, Аполлос поливал, а взрастил Бог». Апостол понимает, что ни его знаний, ни его способностей, ни его энергии недостаточно для того, чтобы Церковь Божия развивалась, для того, чтобы верующие укреплялись в своей вере во Христа и противостояли тем людям, которые вносят разделение. Поэтому он влагает их в руки Бога, который может, у которого есть могущество утвердить верующих, взрастить это семя, которое посеял апостол Павел во время своей проповеди и во время благовестия. Что-то подобное мы читаем в самом начале послания к римлянам в 11 главе. ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое духовное дарование к утверждению вашему, для того, чтобы утвердить вас. Но утвердить может только Бог через слово апостола. Во-вторых, апостол говорит о том, в чем же состоит суть этого благовестия. «По благовестию моему и проповеди Иисуса Христа». И суть этого благовестия и проповеди – это откровение тайны, о которой от вечных времен было умолчено, но которое ныне явлено и через пророческие писания. Итак, сущностью проповеди апостола, целью является откровение тайны. Или апостол Павел, проповедуя некую тайну, рассказывает. Тайну о чем? О чем он говорит? О какой тайне идет речь? Ну, во-первых, тайна о том, что Иисус из Назарета, или человек, как он представлялся и виделся своим сверстником, своим родственником, на самом деле не просто человек, но это Сын Божий, который пришел в этот мир для того, чтобы искупить грехи. Это тайна, которая была сокрыта от сородников апостола Павла, но которую апостол проповедовал. И, наконец, вторая тайна в Иисусе Христе. Какая? Тайна о том, что Мессия пришел не только к своему народу, он пришел к язычникам, которые не знали его и не помышляли о нем. Он пришел для того, чтобы в него уверовал весь мир. И в этом состоит вторая часть этой великой тайной проповеди апостола. И об этой тайне, с этой тайны начинает апостол, собственно, свое послание. Он заканчивает тем, с чего и начинал. «Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию, которое Бог прежде обещал через пророков своих в святых писаниях, о Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти, и открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе Господе нашем, через Которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы». И об этом апостол и говорит, которая тайны, о которой уволчена с вечных времен, и которая ныне явлена через Писание пророческие по велению вечного Бога и возвещена всем народам для покорения их вере. Апостол, как тот, кто покорял в вере народы для Христа. И смысл этого покорения – послушание Христу. И апостол заканчивает прославлением Бога, единому, премудрому Богу через Иисуса Христа, слава вовеки. Так заканчивается послание апостола Павла к римлянам, глубину которого, конечно, исчерпать, наверное, невозможно, если мы даже только и будем проповедовать на основании этого послания каждую среду и каждую субботу. А теперь давайте мы снова вернемся к первой главе и быстро пройдем с начала до конца это послание для того, чтобы снова восстановилась цельная картина этого послания в нашем сознании. Послание апостола Павла к римлянам, оно очень логично и систематизировано. Легко очень запомнить его содержание, если вы зададитесь такой целью. Итак, мы с вами уже говорили, целью апостола в послании является обоснование универсальности спасения во Христе. Или обоснование того, что Христос является спасителем не только язычников, не только иудеев, но и язычников. Вот этому посвящено послание. С чего он начинает? Первая и вторая главы. Он задается как бы вопросом, а есть ли преимущество у иудеев перед язычниками? Есть или нет? И, как вы помните, в первой главе, вторая часть первой главы, она посвящена описаниям глубины падения языческого мира. Языческий мир пал невероятно глубоко. Но есть ли преимущество у иудеев перед этим глубоко падшим нравственно-языческим миром. И вторая глава заканчивается, вторая глава, кстати, начинается с вопроса: «Итак, не извинителен ты всякий человек, судящий другого?» То есть тот, кто указывает пальцем на упавшего язычника, в общем-то, не должен забывать, что три оставшихся пальца указывают на него самого. Вот такая логика этой части. И вторую главу он заканчивает тем, что как иудеи, так и язычники все согрешили, и все достойны гнева. И что не тот иудей, кто внешне таков, но тот иудей, кто таков внутренне. В третьей главе апостол говорит, как бы подведя эту базу под необходимость спасения всех и иудеев, и язычников, говорит о двух фундаментальных принципах спасения, которые явлены во Христе. Во-первых, Бог остается верным, даже если человек неверен. Итак, если некоторые неверны, уничтожает ли это верность Божия? Имеет в виду он евреев, которые должны были, евреи, которые знали закон, должны были верность Богу сохранить, но не сохранили. И отвечает: никак. Бог верен, и на основании этой верности, верности к тем, кто отвернулся от него, к тем, кто ему не послушен, он протягивает руку спасения. Вторая мысль в третьей главе. По своей греховной природе, и он ее тут описывает, помните, делая подборки из псалмов, «Гортань их открытый гроб, языком своим обманывают» и так далее, и так далее. Он делает вывод, что у человека вообще нет никаких шансов собственными силами спастись. Поэтому последняя часть третьей главы является таким кратким изложением сущности Евангелия. «Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей». В четвертой главе он развивает эту мысль и задается вопросом: если человек спасается верой, а не делами, так что же получается, мы уничтожаем закон веры? Закон, под словом «закон», всякий раз, когда апостол использует, в первую очередь вы должны думать о Торе, о Пятикнижии Моисеевом, содержащем целый свод правил и законов, которые отделяют народ Божий от других народов. И для того, чтобы показать, что мы не уничтожаем закон веры, а утверждаем, в 4 главе апостол Павел приводит два примера из закона. Помните, история Авраама и история Давида. Если Аврааму Бог вменил в праведность веру, а не дела закона, то это подтверждает эту мысль. Точно так же, если у Давида плохие дела не стали препятствием для милости Божией, то это тоже говорит о том, что Давид милостью Божией спасается. А далее он переходит к 4 главе, к 5 главе, в которой задается вопросом: а что же происходит тогда, когда человек оправдывается во Христе? И говорит о том, что, во-первых, результатом оправдания является мир с Богом и спасение. И мы хвалимся не своими заслугами, как иудействующие, а своим любовью Бога к нам, который явил эту любовь во Христе. И, во-вторых, он говорит о том, что, явив любовь свою человечеству во Христе, Бог как бы становится, Христос как бы становится вторым Адамом. Если от первого Адама начинается цепь смерти, в Адаме все умирают, то от второго Адама во Христе начинается как бы цепь спасения. Во Христе все оживут. Если родиться от Адама, значит, в конце концов умереть, то уверовать во Христа, значит, в конце концов победить смерть и получить жизнь. Шестая глава начинается снова вопросом, подобно тому, как начиналась пятая, четвертая глава или третья глава. Третья начинается: какое преимущество быть иудеем? Четвертая вопросом: а что ж скажем, отец наш Авраам приобрел по плоти? Или другими словами, Священное Писание подтверждает эту идею о том, что верою спасается человек. И шестая глава точно так же начинается вопросом: что ж скажем, оставаться нам во грехе, чтобы умножилась благодать? Апостол как бы отвечает на вопрос: делает ли благодать свободным человека от греха, свободным человека для греха. Если Бог все прощает, значит, все можно. И отвечает на этот вопрос здесь, в 6 главе, тем, что благодать не отменяет законы. Проблема греха не решается смертью прокурора, но решается смертью для прежнего господина, греховной жизни и преданностью новому господину, праведности. Помните, как он здесь говорит: «Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности». В 7 главе он задается вопросом, а каково назначение закона? Каково назначение закона? Это путь спасения? Нет, апостол Павел говорит, что у закона есть свое назначение. Назначение показывать греховность греха, как здесь сказано. Таким образом, заповедь предназначена не для того, чтобы спасать, а для того, чтобы приводить ко Христу. И спасение не в формальном следовании закону Моисееву, а, как апостол говорит, смерти для греха, избавление от греховного тела, которое осуждено законом. 8 глава – это кульминация послания апостола Павла к римлянам, в которой он говорит о действии Духа Христа в жизни человека. Не о формальном примирении с Богом, не о юридическом решении проблемы, а о решение проблемы по сути, когда меняется сердце человека. И эту 8 главу, наверное, есть смысл перечитывать как можно чаще в своей жизни, обращаться к ней и снова стих за стихом разбирать для того, чтобы понимать действие Божие в жизни человека. Как возможно быть в согласии с Божьим законом, задается вопросом этим апостол Павел, и отвечает: нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Или другими словами, закон Божий не судит тех, кто во Христе Иисусе живут не по плоти, а по духу. Следуют не плотским своим желаниям, а руководствуются измененным сознанием, Духом Божьим. И далее, в 8 главе, он подробно рассказывает о том, что значит жизнь по духу. После 8 главы начинается следующий раздел. В 8 главе заканчивается как бы богословская часть. И 9, 10, 11 главы посвящены, как вы помните, судьбе Израиля. Если апостол Павел подвел фундамент под понимание того, что все согрешили, все лишены славы Божьей, нуждаются в Божьем спасении. Если язычники спасаются по благодати, то встает вопрос, не противоречит ли это Божьим обещаниям, а какой тогда смысл всей истории Израиля, всей истории избрания? Помните, как в 9 главе апостол Павел красиво, изящно отвечает на этот вопрос? Он говорит, что право выбирать принадлежит Богу. Если он когда-то избрал Израиль, то это избрание не может быть оспорено. Точно так же он избрал язычников ко спасению. И это избрание тоже никем не может быть оспорено. В 10 главе он задается вопросом, а почему Бог отнял преимущество иудеев? Может быть, он передумал? Может быть, он неверен? И отвечает, что причина не в Боге, а в самом Израиле. Они приткнулись а камень преткновения, оказались неверными. И хоть каким бы великим ни был народ, но как пророк Исаия говорит, хотя бы сыны Израиля были числом, как песок морской, только остаток спасется. И 10 глава, как вы помните, посвящена вопросу, почему все-таки приткнулся Израиль об этот камень преткновения? Может быть, они не слышали? Может быть, они не знали? Может быть, не было того, кто бы им проповедовал? Нет, говорит апостол Павел. Они слышали и знали, но сердце свое ожесточили. И в 11 главе эта тема достигает своей кульминации. Апостол задает вопрос в первом же стихе 11 главы. И кажется, этот вопрос вырывается из его сердце. И так спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Какая драма звучит в этом вопросе. Но Бог не отверг свой народ. И у Бога есть чудесный план. План, который в голову не мог никому прийти. Апостол Павел этот план раскрывает. Помните, как он говорил, падение иудеев нужно было для чего? Для того, чтобы спасти язычников. А когда язычники, число язычников будет достаточно, тогда что произойдет? Апостол Павел верит, что это вызовет ревность у иудеев. Это приведет к обращению их. Поэтому он говорит язычникам, обращаясь, которые смотрят на иудеев, не принявших Христа, что то, что иудеи отвергли Христа, это не повод превозноситься над ними. Помните, что не вы держите корень, а корень держит вас. И что природные ветви снова привьются на дерево маслины, веров в Бога, во Христа. Но это надежда апостола Павла в будущее. И в течение истории, оглядываясь на историю, мы видим, как много из Божьего народа людей в церковь приходило, и как много великих имен и великих проповедников за историю христианства с Божьего народа были. И последние главы с 12 по 14, как мы с вами помним, совсем недавно мы их исследовали, были посвящены вопросу тому, как праведность верой проявляется в жизни человека. Это не просто теория, это не просто богословие, это жизнь человека. И 12 глава начинается так: «Умоляю вас милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благую, угодную Богу для разумного служения вашего». Как в 6 главе он говорил, представьте члены ваши в орудие праведности, ваши руки, ноги, все, что есть у вас, оно должно служить Богу. И в этом будет проявление действия Духа Божьего, изменяющего человека. И это проявляется по отношению к братьям и сестрам, ближним, по отношению к гонителям, по отношению к власти и по отношению к немощным в вере. И последние главы, 15 глава, посвящена планам, которые апостол Павел намеревался еще в своей жизни осуществить, поехать в Испанию. Ну, на этом исследование нашего послания к римлянам закончено. Пусть Господь побуждает нас к этому посланию снова и снова обращаться. Для того, чтобы, вчитываясь в эти слова, наполняться ими. Может быть, не всегда мы можем рационально понять глубину этих слов, но углубляясь в них, наполняя ими свою душу, мы Божию благодать, жизнь свою таким образом испытываем. Действие Божие, можем испытать действие Божьей благодати в нашей жизни. Аминь. Помолимся Господу. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за тех апостолов, которых Ты послал в этот мир, за верных Твоих слуг, проповедников Евангелия, для того, чтобы весть о спасении нести каждому человеку. Через толщу веков эта весть достигла и каждого из нас. Мы благодарны Тебе, Господи, за это, благодарны за служение апостола Павла, самоотверженное, которое он совершал в своей жизни. И просим, Господи, помоги и нам быть Твоими посланниками в этом мире. Помоги нам хранить верность Тебе и прославлять Тебя своей жизнью. Просим во имя Христа. Аминь.